В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухой Минске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Украине чужой земли не надо, но свою пока она продолжает уступать.
По состоянию на сегодняшний день под контролем оккупантов находится около 20% нашей территории, около 125 тысяч квадратных километров.
Горы и мусор, как экологические проблемы, мешают развитию туризма в Абхазии.
Стали превращать это в место проведения пикников. Чем заканчивается подобного рода мероприятие, общеизвестно.
Дороже денег. Почему в Схинвале практически на все выросли цены? Мнение горожан.
Зайдешь за 1000 рублей, и будто я заходила, на 1000 рублей набрала, там что-то, смотрю, в пакете ничего нет. Когда клубника стоит 450 рублей, как дальше?
Все это, а также золотая полутонна Лашахталахадзе. В Албании успешно для Грузии проходит чемпионат мира по тяжелой атлетике. Формула газа. Если дорожает газ для коммерческих предприятий, он дорожает и для граждан. Немного другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кэти Бочеришвили.
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность продажи Украине 4 беспилотных летательных аппаратов Grey Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. При этом один из собеседников агентства отмечает, что это решение, которое Пентагон обсуждает уже несколько недель, и оно может быть блокировано Конгрессом. Украина использует несколько типов беспилотных летательных аппаратов меньших размеров и дальности. Игл могут находиться в воздухе до 30 часов и собирать огромное количество разведданных. Армейская версия, более известная как «Предатор», может нанести до 8 ракет Hellfire. Вопрос Рейтер о возможной продаже беспилотников представитель Белого дома переадресовал в Пентагон, а там заявили, что им пока нечего сообщить. О том, что Киев запросил у Вашингтона дроны Grey Eagle, издание «Политика» сообщало в конце апреля. 1 июня президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине в области безопасности. Он включает в себя, в частности, американские реактивные системы залпового огня «Хаймарс» и боеприпасы для них. Стоимость очередного 11-го пакета составляет около $700 миллионов. С начала российского вторжения в Украину США предоставили Киеву военной помощи на сумму в $4 миллиарда. Попытки украинской стороны использовать иностранное оружие для ударов по целям на территории Российской Федерации существенно ухудшат ситуацию. Это абсолютно нежелательный сценарий. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Подобное накачивание Украины оружием, тем более более современным каждый раз, это не меняет собственно всех параметров специальной военной операции. В любом случае цели специальной военной операции будут достигнуты, но просто доставят больше страданий Украины, которая просто является инструментом в руках тех стран, которые туда поставляют оружие.
Сказал представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о новых поставках американского оружия в Украину. Соединенные Штаты расширили санкционный список в отношении российских физических и юридических лиц в связи с вторжением в Украину. В опубликованном в четверг сообщении Министерства финансов США фамилии 17 россиян. Среди них представитель МИД России Мария Захарова, виолончелист Сергей Ралдугин, которого называл своим другом Владимир Путин, бизнесмены Алексей Мордашов и Гот Нисанов, жена и двое сыновей Мордашова. В списке также несколько компаний, в том числе и имеющих отношение к яхтенному бизнесу и к оборонно-промышленному комплексу. Сегодня же стало известно о согласовании 6-го пакета санкций Евросоюза в отношении России. США, ЕС, Великобритания и их союзники, как правило, действуют согласованно при вводе санкций, хотя их санкционные списки не всегда совпадают. Так, Ралдугин и Захарова были включены в санкционный список ЕС раньше. Российские военные вывезли с территории Чернобыльской атомной электростанции, которую они более месяца занимали в ходе вторжения в Украину, оборудование на сумму около 135 миллионов долларов. Об этом пишет Washington Post. Военнослужащие армии России вывезли 690 компьютеров, 344 автомобиля, 1500 дозиметров, почти все противопожарное оборудование и многие незаменимые устройства, необходимые для функционирования электростанции, следует из сообщения директора Центральной аналитической лаборатории электростанции, директора Николая Беспалова. Российская сторона отрицает случаи мародерства со стороны военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. Легенда мирового футбола, 80-летний бразилец Пеле, призвал президента России Владимира Путина остановить войну в Украине. Нет абсолютно никакого оправдания для этого продолжающегося насилия. Этот конфликт ужасен, неоправдан и не приносит ничего, кроме боли, страха и ненависти, говорится в открытом письме к Путину, опубликованном в Инстаграме Пеле. Возможность прекратить его в ваших руках, продолжает легендарный футболист. Тех, которые я пожимал во время нашей последней встречи в Москве в 2017 году. Тогда Пеле участвовал в мероприятиях Международной федерации футбола, предшествовавших чемпионату мира, который проходил в России в 2018 году. Пеле входит в число 100 наиболее влиятельных людей мира по версии журнала «Тайм». 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа и расскажет кавказские новости. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Америка все же решилась поставить Украине дальнобойную реактивную артиллерию, взяв с Киева слово избегать ударов по территории России. Плюс к этому ВСУ могут получить тяжелые боевые беспилотники, которые существенно расширят возможности ВВС страны. В Москве ответили новыми угрозами, посылив Украине больше страданий. Владимир Унанян с подробностями.
Россия установила контроль над большей частью Северодонецка. Дорога на соседний город Лисичанск, скорее всего, остается под украинским контролем, но российские войска, благодаря сильной концентрации артиллерии, продолжают постепенное продвижение, хотя и ценой значительных потерь. Это сводка британского министерства обороны. В Киеве потерю контроля над городом до конца не признают, настаивая, что украинские войска продолжают удерживать некоторые районы и не позволяют российским войскам переправиться через Северский Донец. Международные военные эксперты считают, что России потребуется время для подготовки переправы с учетом оборонительной линии, которую ВСУ успели возвести вдоль берега. По словам президента Украины Владимира Зеленского, бои идут на огромной территории от Харькова на востоке до Николаева на юге. Протяженность линии фронта украинский лидер оценил свыше 1000 километров.
Станом на сьогодні під контролем окупантів перебуває близько 20% нашей территории.
По состоянию на сегодняшний день под контролем оккупантов находится около 20% нашей территории, около 125 тысяч квадратных километров. Это гораздо больше, чем площадь всех стран Бенилюкс вместе взятых. Около 300 тысяч квадратных километров загрязнены неразорвавшимися минами и снарядами. Около 12 миллионов украинцев стали внутренними переселенцами. Более 5 миллионов, это прежде всего женщины и дети, выехали за границу.
Больше 5 миллионов. Це передусім жінки та діти виїхали за кордон.
Между тем, стало известно, что США предоставит Украине 4 реактивных системы залпового огня «Хаймарс» при условии, что эти системы не будут использоваться для ударов по территории России. Позицию Вашингтона подтвердил госсекретарь Энтони Блинкен.
Specifically with regard to weapon systems being provided, the Ukrainians have given us assurances that they will not use these systems against targets
В частности, что касается поставляемых систем вооружений, украинцы заверили нас, что не будут применять эти системы против целей на территории России. Между Украиной и США, а также с нашими союзниками и партнерами, существует крепкая доверительная связь. Я бы также сказал, что на протяжении всей этой агрессии, да и раньше, президент Байден очень четко говорил с президентом Путиным о том, что Соединенные Штаты будут делать, если Россия продолжит свою агрессию, в том числе продолжать оказывать помощь в области безопасности, которая необходима Украине для защиты от российской агрессии. Не было никаких тайн. Мы предельно ясно говорили об этом с первого дня.
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Москва, развязав войну в Украине, поставила себя в проигрышное положение.
Президент Путин совершил стратегическую ошибку. Он полностью недооценил силу, волю и способность украинского народа и украинских вооруженных сил защитить себя. И он недооценил единство НАТО и союзников, и партнеров по НАТО в поддержке Украины.
Однако, несмотря на обещания Киева и заверения Вашингтона, эксперты указывают на одну неясность – что считать территорией России. Москва считает Крым своей территорией, но большинство стран мира и в первую очередь США продолжают считать полуостров украинским. Будут ли наноситься удары по этим территориям, остается неуточненным. Также появилась информация, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность продажи Украине 4 беспилотников Grey Eagle – модификации боевого дрона Predator, который США широко применяли в Афганистане. По взлетной массе американский беспилотник втрое превосходит турецкий Байрактар, который активно используют ВСУ. То есть Grey Eagle может быть оснащен более мощным вооружением, в частности ракетами Hellfire. Кроме того, Grey Eagle способен намного дольше оставаться в воздухе и собирать большое количество разведданных во время вылетов. Средства для продажи беспилотников предварительно выделены из пакета помощи Украине на 40 миллиардов долларов, недавно принятого Конгрессом. В случае, если продажу дронов одобрит Конгресс, ракеты Hellfire для них также будут поставлены в ВСУ, распоряжением администрации Байдена. В Москве на намерения Вашингтона отреагировали очередными угрозами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал Украине больше страданий.
Украину продолжают пичкать оружием, самым современным. Я по-прежнему не хочу говорить о абсолютно нежелательных и весьма неприятных сценариях, когда это оружие гипотетически попытаются использовать против целей на нашей территории. Это существенно изменит ситуацию в неблагоприятную сторону. Вот. А, безусловно, подобное накачивание Украины оружием, тем более более современным каждый раз, это не меняет собственно, всех параметров специальной военной операции. В любом случае цели специальной военной операции будут достигнуты. Но просто доставят больше страданий Украины, которая просто является инструментом в руках тех стран, которые туда поставляют оружие.
Со своей стороны, глава МИД России Сергей Лавров считает, что подобное участие США в украинском конфликте чревато полноценным вовлечением в войну в Украине третьих стран.
Такие риски, конечно же, существуют. А то, чего требуют, причем так безапелляционно, по-хозяйски, я бы сказал, киевский режим от своих западных покровителей, ну, во-первых, это уже переходит все рамки приличия и дипломатического общения, а во-вторых, это является прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь Запад в военные действия. Серьезные страны в Евросоюзе, конечно, прекрасно понимают неприемлемость таких сценариев, и вроде бы признаки разумных оценок мы недавно услышали и из Вашингтона. Нашу позицию на этот счет мы неоднократно передавали по каналам, которые существуют между нашими странами, между Россией и ключевыми западными государствами, они ее хорошо знают.
Впрочем, ключевые государства ЕС все же одобрили шестой пакет санкций в отношении России. Против Москвы вводится частичное нефтяное эмбарго, а крупнейший российский банк, Сбербанк, все это время избегавший санкций, отключат от системы SWIFT. Полный перечень новых ограничений, как ожидается, будет опубликован 3 июня, после чего они вступят в силу. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тем временем грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили участвует в ежегодном форуме по глобальной безопасности в Братиславе, к участникам которого уже обратился президент Украины Владимир Зеленский. Представители грузинских властей ждут от форума дополнительных гарантий безопасности и поддержки европейских партнеров, в том числе в присвоении статуса кандидата по ускоренному вхождению в ЕС. Ни дорожной карты, ни короткого пути не будет, заявил на Братиславском форуме глава Еврокомиссии. Что еще было на форуме, выслушивала Мзия Паритишвили.
И на сотый день войны президент Украины Владимир Зеленский не теряет сил и ораторских способностей, чтобы в своих обращениях достучаться до европейских лидеров и политиков. И сегодня он был одним из первых, кто обратился к участникам форума по глобальной безопасности в Братиславе. Его выступления неоднократно прерывались аплодисментами. Зеленский практически затмил всех последующих и будущих участников, которые с 2 по 4 июня намерены выступить на форуме. Среди них и премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, и его молдавская коллега Майя Санду. Все эти три страны, члены ассоциированного трио по вхождению в Евросоюз, на следующей неделе ждут ответа от Еврокомиссии на свою заявку о присвоении статуса кандидата страны на ускоренное вхождение в организацию. Братиславский форум в этом году целиком посвящен Украине, вопросам помощи ей и вызовам глобальной безопасности, возникшим после российской военной интервенции в Украину. После этого Киев обратился к Брюсселю с просьбой об ускоренном вхождении в Евросоюз. За ним последовали Тбилиси и Киев, поэтому не без повода в Грузии Братиславский форум рассматривался как вероятный предвестник ожидаемого ответа, тем более, что в нем участвует глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен. От ее ведомства и ждут ответа на следующей неделе, к 15 июню.
Thank you very much.
Взявшая слово Урсула фон дер Лайен сразу после видеообращения президента Зеленского, решила сначала поприветствовать хозяев форума, президента и премьер-министра Словакии, и там же отметить, что в поле ее зрения попал и сидящий в зале глава грузинского правительства Иракли Гарибашвили. «Приятно видеть вас. Я также вижу и премьер-министра Грузии», — сказала глава Еврокомиссии и приступила к перечислению тех мер, которые Евросоюз принял и собирается принять в будущем для поддержки Украины. Там же она затронула вопрос европейских устремлений Украины и указала на необходимость реформ, которые проложат путь в Европейский Союз. Перечень такой — реформы административного аппарата по верховенству закона, независимости судебной системы и борьба с коррупцией. Урсула фон дер Лайен дала понять Киеву, а значит и Тбилиси, и Кишиневу, что не стоит рассчитывать на снисходительность. Я думаю, что это не только в наших стратегических интересах, но и наш моральный долг – сделать так, чтобы они присоединились к нашему Европейскому Союзу, и мы проложили путь к нашему Союзу. И позвольте мне рассказать вам, почему я считаю, что так важно сочетать инвестиции и реформы, поскольку наши стандарты и условия в процессе вступления в Евросоюз должны быть безусловно соблюдены. Нет никакой дикой дорожной карты, ни короткой пути. Но насколько быстро, насколько скоро будет происходить такой процесс, это зависит от самой страны и нашей поддержки. Глава Еврокомиссии на примере Словакии напомнила, что на фоне самоотдачи Братиславы и помощи Брюсселя стране все равно понадобилось несколько лет, чтобы соответствовать стандартам Евросоюза, поэтому никаких коротких путей не будет, во второй раз повторила Урсула фон дер Лайен в адрес стремящихся в ЕС Украине.
And this is important. Once again, no shortcuts, no wildcard.
Это очень важно. Еще раз, никаких коротких путей, никаких подстановочных знаков. Стандарты и условия должны соблюдаться, потому что это справедливо для всех нас в Европейском Союзе. И мы, 27 стран, знаем, как трудно поддерживать эти стандарты. Это должно быть так. Но от нас зависит, как мы поддержим, сколько инвестируем. И это зависит от наших украинских друзей, что они с этим будут делать. У грузинских властей все под контролем, и Грузия опережает по реформам Украину и Молдову, убеждал корреспондент ТВ и Меди в Братиславе, входящий в грузинскую делегацию, глава парламентского комитета по внешним связям Николо Самхарадзе.
Даже если сравниваться со странами ассоциированного трио и странами Западных Балкан, у которых уже есть этот статус, то и в этом случае Грузия по многим направлениям опережает эти страны. Мы удовлетворяем всем критериям. Что касается политического решения, мы знаем, что в Европе есть страны, скептически настроенные на расширение Евросоюза. Мы делаем все. Встречаемся не только со сторонниками, но и с противниками. Используем каждую платформу, чтобы убедить всех, что это не технический, а очень важный геополитический вопрос. Я очень надеюсь, что во всех 27 странах Евросоюза это учтут, и Грузии, и двум дружественным нам странам присвоят статус кандидата.
Оппоненты грузинской мечты такой оптимизм не разделяют. У них веские аргументы. Власть отказывается от реформ судебной системы, игнорирует рекомендации западных партнеров и с яростью реагирует на тех внутри страны и за рубежом, кто критикует их, в том числе из-за ареста гендиректора ТВМ-товари Ники Гварамия и условий содержания в тюрьме Михаила Саакашвили. Депутат стратегии Агмаш Энебели Паатам Аджгаладзе недоумевает и по тому поводу, что премьер-министр Иракли Гарибашвили вместо того, чтобы все эти дни обивать пороги европейских столиц, решил посетить Иорданию, чтобы на священной земле заложить символический камень будущего грузинского культурно-религиозного центра.
Все это подтверждение того, что грузинская мечта ничего не делает для присвоения статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Вместо того, чтобы воспользоваться этим моментом, эти последние три недели вести встречи в Европе, чтобы у Грузии было много сторонников, Иракли Гарибашвили отправился на несколько дней с экзотическим визитом в Иорданию.
Премьер-министр Иракли Гарибашвили обратится к участникам Братиславского форума уже завтра, 3 июня. В этот же день запланировано видеообращение президента Молдовы Майи Санду. Форум по глобальной политике в Братиславе, в рамках которого грузинская делегация планирует провести и двухсторонние встречи с представителями стран Евросоюза, завершится 4 июня. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
С 1 июля для коммерческого сектора Грузии тариф на газ повысится на 20%. Представители бизнеса говорят о неминуемом раскручивании очередного витка инфляции, который, конечно же, ударит по населению. Иракли Арагвелидзе оценивает последствия.
Для юридических лиц везде, кроме Тбилиси, цена одного кубометра природного газа с учетом НДС будет установлена в размере 1 лари 38 тетри. Напомним, прежде она составляла 1 лари 15 тетри. Тариф вырастет для бизнеса и в Тбилиси. Один кубометр потребления газа вырастет на 20 тетри, говорит Эдишер Хорава, коммерческий директор Тбилиси Энерджи.
Для приведения рынка природного газа в соответствии с резким изменением цен на энергоносители на мировом рынке принято решение о корректировке цены на природный газ для небытовых потребителей.
Бизнес заговорил о неготовности к столь резкому подорожанию. Несмотря на то, что тариф для населения не претерпел изменений, косвенно это все равно отразится на росте цен продукции, говорят производители. В частности, об этом заявил Малхаз Дулидзе, глава Ассоциации производителей хлеба.
Считаю это решение вредным. Есть страны, где представители нашего сектора не платят НДС. В некоторых странах есть другие льготы для хлебной отрасли. Я не знаю, что они с нами делают. Два дня назад мы были в Министерстве сельского хозяйства, где мы обсудили много вопросов. Как идет новый урожай пшеницы, как меняется цена на муку. И никто нам не сказал, что цена на газ выросла. И мы узнаем эту информацию от журналистов. Думаю, государство должно отреагировать. В противном случае мы объявим повышение цен на хлеб на 10-20%.
Марнеульский производственный комбинат, перерабатывающий живые овощи и фрукты, с осени этого года планирует повысить цены на продукцию с 5 до 10%. Причиной корректировки цен становится именно повышение цен на природный газ. По словам Анны Берешвили, начальника отдела маркетинга компании, повышение тарифов и связанное с этим повышение цен негативно скажутся на их продажах.
Цены на природный газ повышались 3 раза в этом году. С 1 января, с 1 мая и теперь с 1 июля. Это довольно сильный удар по бизнесу. У нас потребление природного газа очень велико. После повышения сумма, которую нашему предприятию придется заплатить за природный газ, составит до 1000 лари в год. Разумеется, такое изменение повлияет на саму конечную цену, и нам придется запускать на рынок новые продукты по повышенным ценам,
отметил руководитель. Представители турбизнеса предрекают цепную реакцию роста цен. По словам Шота Бурджанадзе, учредителя Ассоциации рестораторов, повышение больно ударит по конечным потребителям. Не имеет значения, будь то сфера питания или иные, это не пройдет для населения бесследно. Весь наш бизнес будет вынужден поднимать цены, что, конечно же, отразится на спросе. В итоге проиграют все. Повышение тарифа на 20% безусловно отразится для потребителя в этой же пропорции. Раньше тариф для коммерческого сектора согласовывали с регулирующей комиссией по энергетике и водоснабжению. Теперь, как сказано, в целях повышения конкуренции цены на газ сделали свободными. На конкуренции это решение никак не сказалось. Зато монополисты стали повышать тарифы по несколько раз в год. Профессор, декан факультета энергетики и телекоммуникации Грузинского технического университета Георабидзе говорит, что видит в происходящем элементы картельного сговора на рынке.
Наш газовый рынок неплохо диверсифицирован, и, казалось бы, конкуренция должна быть жесткой. Когда в одночасье все субъекты рынка повышают тариф на фиксированную сумму, когда ничего не известно о росте цен у начального покупателя, возникает ощущение, что это происходит согласованно.
До конца года тариф природного газа для населения остается неизменным. В среднем по стране в районе 50 тетри за кубометр. Именно на декабрьском заседании комиссии будет установлен тариф на будущий 2023 год. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
В январе цены выросли практически на все, в том числе и на товары первой необходимости. Некоторые эксперты называют происходящее частью глобальной экономической нестабильности, другие объясняют западными санкциями, введенными в отношении России. Зарина Санакоева поговорила с горожанами о том, что сильнее всего ударило по их карману.
Вы заметили рост цен за последнее время?
Ну да, конечно. Везде повышение цен.
На что в первую очередь?
На бытовую химию, на продукты. В семье все нужно, так что...
Я, конечно, заметила повышение цен абсолютно на все. Потому что одни повышают цены, и вслед за ними повышают другие. Что кушать надо каждый день, если там в чем-то другом себе откажешь и один раз купишь, то, естественно, на продукты нужны каждый день.
А на продукты выросли цены?
Конечно, очень сильно. Не то, что выросли, в 2-3 раза выросли. Абсолютно на все. На макароны, на рис, на гречку, на все.
Вы заметили повышение цен за последнее время?
Конечно, заметила.
На что в первую очередь?
Продукты.
Зайдешь за 1000 рублей, и вот я заходила, на 1000 рублей набрала, там что-то смотрю, в пакете ничего нет. Когда клубника стоит 450 рублей, как дальше?
Шедевр, все подорожало. Гречка, если стоила 45 рублей, сейчас она стоит 100 с чем-то. У меня ребенок его очень кушает. Ты понимаешь, что у нас в основном основные деньги уходят на продукты, честно говоря. Ладно, у меня магазина, у кого его нет. И кто еще работает там уборщица или кем-то, и зарплата у них там, я не знаю, по 7 тысяч, по 6 тысяч, я знаю. Как вот эти люди выживают, это меня не доходит. Мне очень людей жалко, очень.
Вы заметили ли рост цен за последнее время?
Где-то я смотрю, допустим, да, 10 рублей уже разница. Но в основном что, когда доллар повысился, соответственно, вот даже взять, что мне сейчас на ум приходит, это кофе Лебо, вот, который здесь актуальным был, допустим, 60 рублей, сейчас он 110-120. Такая значительная, конечно, цена, ну и доллар как упал. Цена также осталась, по-моему. Все. Вот все, что я могу сказать в данный момент. Ну, конечно, у меня просто же, говорю, вот старые цены. И я, если что-то хлеб не подорожал, это самое главное, как говорится, для народа. Ну, все. Молочные изделия, да, 20 рублей 30 уже разница есть. Ну, вот такого, что я покупаю. По вещам, конечно, я так думаю, что цены возросли. В данный момент... Я считаю, что это дороговато. Вот колется уже, если честно. Хотелось бы, да, помидорки взять, уже подумаешь. Огурчики. Вот эта цена здесь, я не знаю, почему, да, она большая. Поесть салатик, уже подумаешь два раза.
конечно, заметили. А кто не заметил? Все заметили. На бытовую химию очень сильно. На продукты, конечно, тоже. Нет, не самое главное в доме, что это бытовая химия и продукты. Из другого вы ничего за последнее время не покупали?
Нет.
Пока не надо. Пока на данный момент не надо. Есть намного важнее дела. Зарина Санакоева специально для Хакавказа. Скинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочаришвили.
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия указывают на определенную сдержанность и рассудительность грузинских властей в последнее время. Об этом глава Юго-Осетинской делегации на женевских дискуссиях Константин Кочеев заявил на встрече со председателями от ОБСЕ, ООН и ЕС. Проявление Грузии на протяжении последних месяцев определенной сдержанности и рассудительности дает основание для некоторого оптимизма в отношении перспектив выработки конструктивного отношения участников к работе по документу о неприменении силы, цитирует Кочеева агентство РЭС. По словам юго-осетинского политика, укрепление безопасности является главной задачей женевских дискуссий. У нас не остаются незамеченными обращенные Грузии призывы зарубежных акторов использовать текущий момент для силового решения своих стратегических целей, а также активное развитие военного взаимодействия Грузии с зарубежными партнерами, что также повышает риски для безопасности в Кавказском регионе. Считаем, что новые вызовы должны стимулировать к активной работе, позитивной повестке, сказал Кочеев. Он надеется, что для проведения 56-го раунда женевских дискуссий на данный момент нет непреодолимых препятствий. Минобороны Грузии в первом квартале 2022 года закупила в США дополнительную партию переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Об этом говорится в представленном в парламент Грузии ежегодном докладе премьер-министра Ираклия Гарибашвили. В январе текущего года пресс-служба грузинского Кабмина сообщала, что правительство Грузии намерено приобрести дополнительную партию американских «Джавелинов» на сумму более 26 миллионов долларов. Глава центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани заявила, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не получает необходимой медицинской помощи в клинике «Вивамед», где находится уже несколько недель после перевода из тюрьмы. Она отметила, что рекомендации специалистов Центра по медицинскому обследованию экс-президента были выполнены с опозданием на несколько месяцев. Например, МРТ головного мозга пришлось ждать с декабря. Как пишет агентство «Новости Грузия», Джишкариани также заявила, что Саакашвили необходимо как можно скорее перевести в многопрофильный центр за границей. Она говорит, что у Михаила Саакашвили прогрессирует неврологическая патология. Семья вице-мэра Тбилиси Ильи Элушвили, найденного мертвым 1 июня, распространила заявление по поводу причин его смерти. Обращение на своей странице Facebook опубликовал бывший депутат Звиад Квачантырадзе. По словам родных, боль из-за случившегося вдвое больше в связи с проявившейся версией о суициде. Семья ее категорически исключает, поскольку не было никаких предпосылок или каких-либо признаков того, что Илья находился в глубоком депрессивном состоянии.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кети Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Желание привлечь туристов в Абхазию сопутствует у местных жителей опасения, как бы этот возросший туристический поток не начал наносить вред природе самопровозглашенной республики. На эту тему наш постоянно сухумский автор Виталий Шария побеседовал с директором Института экологии Романом Дбаром.
при всей заинтересованности абхазского общества в увеличении потока зарубежных туристов, в нем живет и беспокойство, как бы этот поток не начал наносить вред природе страны. Мы поговорили на эту тему с директором Института экологии Академии наук Абхазии Романом Дбаром на примере удивительного по красоте отрезка Черноморского побережья Абхазии близ поселка Бамбора, западнее Гудаута. По-абхазски эта местность называется «Ложная вышка», если перевести на русский. Там море много подводных рифов, и на берегу в древние времена ставили ложный маяк. Корабль шел на него, пираты брали его в кольцо, в плен. Но за последний век за этим живописным мысом закрепилось странно звучащее название «Серая баба». Как рассказывал несколько лет назад в СМИ историк Руслан Гожба, в 1920-х годах в этом красивом и спокойном месте поселилась художница польского происхождения, которую так прозвали, а потом стали называть так и эту местность. Мне еще до войны доводилось слышать о Серой Бабе как о превосходном месте для пикников, но впервые побывал там лет 10 назад и влюбился в него. На самом обрыве – руины храма эпохи Абхазского царства, обрывистый берег с небольшими каменными пещерами, в которые заходят морские волны, наверху тенистые лужайки, примыкающие к лесополосе из граба, сосен, магнолий. Добираться туда от трассы Черноморского шоссе не просто, не зная дороги, заплутаешь. И это, наверное, хорошо, иначе бы это место вытоптали толпы туристов и местных любителей пикников. Последний раз был там с друзьями прошлым летом на нескольких машинах, когда мы уперлись в наглухо заваренные железные ворота, преграждавшие дорогу в это заветное место, я испытал смешанное чувство. С одной стороны, сделавшие это были правы, исходя из вышеизложенных причин. С другой, как же теперь быть, куда ехать с приготовленным для шашлыка мясом? Мы все же нашли объездную дорогу, похожую на тропу через джунгли. Мне хотелось побольше узнать от Романа об этом замечательном месте, расположенном на клифе, то есть отвесном абразионном обрыве, образовавшемся в результате разрушения высокого берега действием прибоя. Что за порода там такая, какая-то загадочная?
Ничего загадочного нет, это так называемые конгломераты, песчаник, сцементированный известняком. Это осадочные породы, результат размыва известняка в горах. Из этих пород полностью сложен конгломератовый блок, из которого состоят Мюссерские холмы.
Там такая ситуация, что место очень, конечно, привлекательное, красивое, но там стали, наверное, правильно делать, что дорогу перекрывать там какими-то воротами, потому что если туда туристы ринутся на постоянной основе устраивать пикники и так далее, там, конечно...
Ну, это на самом деле так, потому что стали превращать это в место проведения пикников. Чем заканчивается подобного рода мероприятие, общеизвестно. Это все будет загажено, вытоптано. Рано или поздно деревья там погибнут, и в конечном счете и привлекательные места обязательно превратятся в полностью изуродованные. Это так называемая трагедия общих мест. Стандартная выражение такое.
Ну вот мы за несколько лет раза три туда ездили, да, устраивали пикники, но все тщательно убирали за собой.
Виталий, это, так сказать, люди, обладающие такой внутренней культурой и пониманием того, что должны делать. Обычно в стандартной ситуации картина выглядит таким образом. Приехали люди, они, значит, посидели, выпили, отдохнули. И к концу дня у них уже полностью, так сказать, сменилась картина восприятия. Собрались и уехали, оставив все как есть. А кто-то привозит с собой уголь, допустим, для шашлыков, а кто-то считает, что да, что там, у нас там деревья какие-то растут, пошел с топором где-то, что-то там, что-то срубил где-то. Это нужны, конечно, решения, когда такие такие, как Серая Баба, участки локально превращаются в особо охраняемые природные территории и историко-культурного наследия.
Там еще, что характерно, и самую жару там довольно прохладно. Вот это какой-то микроклимат там создают эти деревья, которые там растут.
Ну, это совершенно обычное явление, если летний после 11 часов дня начинает формироваться бриз. И если есть тень на берегу, образуется характерный микроклимат. Температура воздуха морского бриза не может быть выше температуры поверхности моря. А температура поверхности моря летом даже в самую сильную жару 26 градусов. То есть это комфортная температура для человека, это 26 градусов. Плюс ко всему для этого участка характерно то, что ночью сверху с гор спускается прохладный воздух. По ущелью реки Хабста, почти высоты 2000 метров над уровнем моря, вниз стекает прохладный воздух, прям как река.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
В абхазских СМИ презентуют идею создания отдельного от прокуратуры Следственного комитета самопровозглашенной республики, констатируют неумение генпрокурора общаться с журналистами и разбираются, что означает выражение «открытие границ», о котором недавно говорили в Российской Государственной Думе. Абхазскую прессу почитала Анаит Гагарин.
Абснпресс публикует интервью заместителя министра внутренних дел Республики Абхазия начальником следственного управления Элеонорой Карагазян. Она рассказала о специфике деятельности следственного управления МВД, идеи создания следственного комитета. «У нас в Абхазии, можно сказать, все знают друг друга, а поэтому практически каждое преступление становится резонансным. А с учетом нашей ментальности, каких-то личностных моментов и проблем участников уголовного судопроизводства зачастую сложно обеспечить ход процессуального регламента. Это вопросы сроков предварительного следствия, которые могут сильно затягиваться по тем или иным причинам. Такие ситуации возникают в случае необходимости проведения криминалистических экспертиз, когда исследования проводятся на территории Российской Федерации. Также и такие обстоятельства, когда заявитель покидает территорию Республики Абхазия, и мы в рамках Уголовно-процессуального кодекса должны направлять международные поручения на их допросы. Эти поручения проходит сначала через Генеральную прокуратуру Абхазии, затем через Генеральную прокуратуру России и только потом спускается по месту регистрации потерпевших. В результате этого процесса ответ на наш международный запрос мы получаем минимум через полгода, приводит слова начальника следственного управления Абснепресс. Элеонора Карагазян заявила, что проблемы возникают и при сборе свидетельских показаний. Граждане не идут на сотрудничество со следствием, но при этом многие не ограничивают себя в критике правоохранительных органов. Это, по ее словам, неправильно, и при таких условиях правоохранительная система не может работать объективно и полнофункционально. Она является сторонником создания самостоятельного следственного комитета. Такая практика весьма успешно реализована во многих странах. Ближайший пример – в России. Это стало колоссальным прорывом, который облегчил работу следователя. Я официально писала, что и нам целесообразно пойти по аналогичному пути и создать Следственный комитет. Но у нас много противников этой идеи. Сегодня государство ставит перед нами приоритетную задачу – борьбу с коррупцией. Но пока мы не будем иметь мощную следственную организацию, мы не сможем побороть эту раковую опухоль, заявила Элеонора Карагазян. Создание Следственного комитета потребует изменения УПК, расширения полномочий следователей, улучшения материально-технической базы, о бессовестных журналистах и прокуратуре с непереносимостью критики. Под таким заголовком нужно газета публикует статью из Едычания. Сегодня поговорила с генпрокурором Адгуром Агарба. Прокурор считает, что журналисты должны помогать прокуратуре, а не критиковать ее. Он наглухо не видит необъективности следственных органов, хотя мои коллеги часто отмечают выборность, с которой прокуратура подходит к возбуждению и расследованию тех или иных дел. Но прокурор уверен, что журналисты, критикующие прокуратуру, не объективны, потому как прокуратуру надо уважать. И я понимаю, что уважать, наверное, надо. Но за что? Вот этот вопрос и вывел прокурора из равновесия. Он счел открытый вопрос журналиста бессовестным. Совесть – категория этики, и я подумал, что, возможно, прокурор запутался в терминах. Поэтому еще раз попросила рассказать о делах, которые должны были бы вызвать у меня уважение к прокуратуре. Видимо, бессовестно попросила, аргументов не услышала. И тогда просто догадалась, что в понимании генерального прокурора сомнения в моем голосе и прозвучавший вопрос – это и есть крайняя степень бессовестности. К сожалению, генпрокурору оказались неведомы и такие традиционные для нашего общества понятия, как старший, женщина. В общем, общение не задалось. Получилась какая-то блатная разборка, что, согласитесь, странно, когда ты разговариваешь с генпрокурором. Я все же думаю, что столь высокому должностному лицу не подобает опускаться до такой неподобающей манеры диалога и истеричных выпадов против собеседника, даже если он журналист, написала Изида Чаня. Вопрос, в котором журналист обращалась в прокуратуру, уточнение о судьбе обращения Абхазского народного движения по поводу неисполнения президентом конституционных обязанностей. Общественный деятель, блогер Тенгиз Джопа на своей странице Facebook написал, что понятие «открыть границу ни в экономике, ни в праве» не существует. Это образное понятие. Условно, под открытием границы можно понимать любое существенное снижение мер администрирования, либо тарифных и нетарифных мер, экономического регулирования, внешнеторговых операций. Выражение «существенное снижение» в обоих случаях имеет принципиально важное значение. Вопрос в том, каким содержанием собираются наполнить это понятие договаривающиеся стороны. Еще существует понятие государственной границы и таможенной границы. Эти понятия не тождественны. Линия границы может обладать статусом государственной границы, но таможенная граница может при этом не совпадать с ней. Такое бывает в рамках таможенного союза, когда происходит объединение таможенных территорий стран-участников союза. В общем, все намного сложнее, чем кому-то кажется, и прежде чем политизировать процесс, нужно больше вводных, а их нет. Наши власти, как правило, умалчивают о деталях будущих соглашений. Наверняка в Москве уже сверстана дорожная карта, и на встрече с абхазской стороной она была сформулирована. Может, повестка пока концептуальна, но цели и задачи там точно обозначены. То, о чем рассказывают наши, все слишком туманно и неопределенно. Я больше верю Калашникову, он прямо сказал, о чем думал, написал Тенгиз Джопуа. Напомним, что на расширенном заседании Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками с участием абхазской делегации обсуждались вопросы упрощения режима пересечения абхазо-российской границы. Глава комитета Леонид Калашников заявил, что пограничный пункт пропуска на границе России и Абхазии ПСУ может быть ликвидирован. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
На проходящем в Албании чемпионате Европы по тяжелой атлетике спортсмены из Грузии уже завоевали 7 медалей, а 5 июня на помост выйдет Лаша Талахадзе. Серго Бригвадзе поговорил с главным тренером Георгием Асанидзе об успехах и ожиданиях.
Батон и Георгий, поздравляю вас и ваших подопечных с успехами. 7 медалей за 3 дня – это отличный результат.
Спасибо большое. Конечно, это хороший старт для нашей команды. Знаете, у нас был большой шанс выступить лучше в категории 55 килограмм. Однако во втором движении у Годерзи Бердеридзе скользнула рука, иначе мы могли бы получить еще одну медаль. Вообще успех Кахи Асанидзе для болельщиков стал некоторой неожиданностью. На тренировках он показывал результаты, которые давали нам основания предполагать, что он сможет это сделать. Однако он получил травму, из-за которой не смог эффективно продолжать тренировки, но он все же смог добиться успеха. Обычно мы не планируем результаты заранее, потому не могу точно сказать. Возможно, такие результаты у нас бывали и раньше. У нас основная задача – хорошо выступить на конкретном соревновании. Но, конечно, я благодарен ребятам, что они отлично себя показали. Впереди еще у нас интересное соревнование. Сегодня выступает Резо Давитадзе, и от него мы тоже ждем успеха. Я думаю, что в конечном итоге мы хорошо завершим этот чемпионат.
На данном этапе лучший результат показал Шотами Швелидзе. В рывке получил золото, в толчке взял бронзу и в сумме серебро. Вы ожидали от него такого выступления?
Что там Мишуэлидзе? Очень опытный спортсмен. Как вы знаете, он завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира. А после этого он стал чемпионом Европы в 2018 году в Бухаресте. Он спортсмен очень высокого класса, потому завоеванные сейчас медали Шотико не стали для нас неожиданностью. Однако тут было одно обстоятельство. Шота сменил весовую категорию с 61 килограмма на 67 килограмм. Исходя из этого, конечно, было замечательно, что он смог завоевать медали. Впрочем, в дальнейшем наша стратегия заключается в том, чтобы вернуть его в категорию 61 килограмма, которая, как вы знаете, считается олимпийской, чтобы в итоге получить лицензию на участие в Олимпийских играх в Париже.
На проходящем чемпионате Европы запланировано выступление еще 6 грузинских спортсменов. Каковы ваши ожидания?
Успехов мы ждем от Рези Давитадзе, поскольку, как вы знаете, он призер чемпионата мира и чемпион Европы. А в качестве юниора он побеждал практически на всех чемпионатах мира и Европы. Потому ждем от него успехов. Хороший результат должен показать и Георгий Чхеидзе, выступающий в категории 109 килограмм. И, конечно, Лаша Талахадзе. С ним всегда связаны высокие ожидания.
4 июня выступает и единственная девушка в команде, Анастасия Готфрид, в категории 87 килограмм.
Анастасия, после начала войны в Украине у нее был большой перерыв, но в итоге нам удалось привести ее в Тбилиси. Да, были проблемы. Они разрешились, она участвует в чемпионате Европы, и мы ждем, что она займет призовое место.
А почему в чемпионате не участвует еще один украинец, Антон Плесной?
Плесной не участвует, у него определенные проблемы, над которыми мы сейчас ведем работу. Но на этом чемпионате Европы его нет.
Что касается Лаши Талахадзе, по результатам опроса, проведенного Федерацией тяжелой атлетики Европы, он признан лучшим атлетом 2021 года. Но осталась одна вершина, преодоление которой от него ждут болельщики, это поднятие 500 килограмм в сумме.
Давайте поговорим о планах в другой раз. На данном этапе у нас нет никаких оснований даже думать о 500 килограммах. 21 апреля Лаша получил травму, однако благодаря своевременному и качественному лечению у нас появилась возможность продолжить тренировки, после которых он смог выйти на этот чемпионат. Он выступит и будет бороться. Сейчас это главная задача. Но вообще, в конечном итоге, то, что мы говорили ранее и о чем нам постоянно напоминают болельщики, мы это сделаем. Поверьте мне, сделаем. Только позже. Что касается статуса лучшего тяжелоатлета Европы, для нас любое признание – это хорошо. Тем более признание такого спортсмена, который в последние годы не проигрывал ни одного соревнования. Он очень уважаем в кругу спортсменов мирового масштаба. Проходящий чемпионат Европы – юбилейный, сотый. И на нем впервые был проведен подобный опрос, и Лаша победил в нем. Это дополнительная мотивация для него. У нас много болельщиков, которые будут ждать от него большего успеха. Конечно, это огромная ответственность. Мы будем учитывать это и никогда не подведем их.
В каких условиях сейчас находитесь? Как чувствуют себя спортсмены?
Условия очень хорошие. Мы расположились в отличной гостинице. Правда, соревновательная арена немного далеко от нас находится. А в остальном все хорошо. Настрой приподнятый, ожидания большие. Ведь в последние годы грузинские тяжелоатлеты показали, какими конкурентами они могут быть для спортсменов из других стран. И сейчас мы постараемся вернуться на родину с максимально хорошими результатами.
Рубрика «Панорама» по четвергам на радио «Эхо Кавказа».
В рубрике «Панорама», Колумбия, выборы и война в Украине. В один увлекательный сюжет это связывает Александр Гостев.
29 мая в Колумбии состоялся первый тур внеочередных президентских выборов, которые уже заранее называли историческими. Поскольку ни один из кандидатов в президенты не набрал хотя бы 50% голосов, второй тур запланирован на 19 июня. Борьба идет теперь между двумя кандидатами – Густаво Петро, бывшим ультралевым партизаном, и откровенно правым кандидатом Родольфо Эрнандесом Суаресом, которого называют «колумбийским Трампом». Действующий президент Иван Дуке после 4 лет в своем кресле уже не имел права баллотироваться на второй срок. Впервые за десятилетия в Колумбии сложились условия для прихода к власти левого президента. Напомню, что весной 2022 года в Колумбии левые уже победили на выборах в Сенат и в Палату представителей. Впрочем, все может быть и иначе. И несмотря на то, что Колумбия находится чуть ли не на другом конце земного шара, перспективы ее будущих отношений с Россией, как и с США, и война в Украине стали, что кому-то может показаться даже странным, одной из главных тем, определяющих это голосование. Опросы накануне выборов показывали, что основная борьба на президентских выборах в Колумбии должна развернуться между кандидатом от левых, 62-летним Густаво Петро, которого поддерживали около 40% опрошенных, и его оппонентом от умеренно правых Федерико Гутьерресом с поддержкой около 25%. Третье место в президентской гонке занимал 77-летний строительный магнат Радольф Эрнандес с поддержкой около 20%. Однако именно Эрнандес неожиданно для всех и вышел во второй тур. Густаво Петро, кандидат от левых, бывший повстанец, в молодости вступивший в леворадикальную партизанскую группировку «Движение 19 апреля», сокращенное М-19, и потом ее возглавивший. В 1985 году он был арестован за нелегальное владение оружием и осужден на 18 месяцев. Однако после вооруженного захвата Дворца правосудия в Боготе в 1985 году он использовал свое влияние для мирных переговоров с правительством и помог прекратить деятельность М-19, и с тех пор стал вполне цивилизованным и уважаемым политиком. Сейчас у него весьма радикальные планы. В первую очередь масштабная национализация и масштабная налоговая реформа с целью перенаправить доходы от продажи углеводородов в бюджет страны. Конечно, эти планы вызывают яростное сопротивление как внутри Колумбии, так и вне ее. Например, в США конгрессмен от республиканцев Мария Салазар назвала Густаво Петро социалистом и террористом. Цитата. «Президент США Джо Байден понятия пока не имеет, кто такой Густаво Петро. Я скажу вам, кто он. Вор, социалист, марксист, террорист и при этом возглавляет опросы общественного мнения», сказала Салазар. Ее активно поддержал американский сенатор-республиканец Марко Рубио, который назвал Густаво Петро опасным для демократии. Однако оппонент Густаво Петро, Родольфо Эрнандес, правый популист, богатый колумбийский предприниматель и политик, позиционирующий себя в первую очередь как борец с коррупцией, наверное, считается еще более одиозной личностью. Достаточно сказать, что в бытность мэром одного из провинциальных колумбийских городов он неоднократно физически избивал своих политических противников. Заявлял, что многочисленные венесуэльские мигранты в Колумбии – бесполезные паразиты, а все венесуэльские женщины – это, еще одна цитата, «фабрики по бесконечному производству детей, которых приходится поддерживать колумбийскому государству». Ну а в 2016 году Родольфо Эрнандес вообще договорился до следующего. Еще одна цитата. «Я последователь великого немецкого мыслителя, его зовут Адольф Гитлер». Позже, правда, он много за это извинялся и всех заверял, что имел в виду Альберта Эйнштейна. Так какой путь при том или ином исходе выборов изберет Колумбия, в первую очередь во внешней политике? Почему и накануне этих выборов и сейчас в этой стране вовсю обсуждаются отношения с Россией, США и Украиной? Как российское вторжение в Украину смогло расколоть колумбийское общественное мнение и в целом стать во всей Латинской Америке одним из ключевых вопросов во внутренних политических баталиях? Обо всем этом мне рассказывает живущий в Колумбии российский политолог, профессор университета ИССИ в городе Кали Владимир Рувинский. Прежде чем мы поговорим о возможном будущем Колумбии в случае победы того или иного кандидата, я задам более глобальный вопрос. Сейчас мир много говорит о новой холодной войне и возвращении к временам неопределенного и очень напряженного военно-политического и идеологического противостояния сверхдержав. Насколько это отражается на внутренней и внешней политике и самой Колумбии, и в целом всех главных государств Латинской Америки?
Нужно начать с того, что действительно во времена холодной войны, во второй половине 20 века, Латинская Америка была регионом, где чувствовалось сильно противостояние между СССР и США. Но после окончания холодной войны в начале 90-х годов, как Россия постсоветская потеряла интерес к Латинской Америке, по большому счету, так и США на самом деле, они как-то перестали рассматривать Латинскую Америку как приоритет своих интересов. Но ситуация эта, она начала меняться в случае с Россией, с приходом к власти Владимира Путина в начале 2000 года. Цель России сейчас, она как раз попытаться использовать Латинскую Америку как тот регион, где, грубо говоря, можно насолить США. Почему только вот этим, по большому счету, пока это все ограничивается? Потому что у России мало средств, которые можно было бы использовать с тем, чтобы принести какие-то более значимые результаты. И здесь, конечно, важно смотреть на Китай. Потому что Китай, вот у него есть ресурсы, у него есть желания, и они потихонечку, без особой помпы, но начинают отодвигать США, скажем, во многих странах, как главного партнера торгового. И то есть что получается? Сейчас мы видим здесь присутствие США по-прежнему, хотя влияние меньше, но они все-таки здесь есть. Это их, скажем так, район, там, где они живут сами. Но, с другой стороны, здесь есть также Россия и есть Китай. И они немножко по-другому все-таки действуют, как я уже говорил. То есть Китай больше за счет инвестиций, за счет торговли, а Россия за счет того, что она помогает некоторым политическим фигурам латиноамериканским чувствовать себя более-менее спокойно на международной арене. Именно повторения как таковой холодной войны здесь нет. То есть сущность тех процессов, которые происходят, она немножко другая. Но внешне многими это воспринимается как новая холодная война, и это именно причина, почему США сейчас начинают поворачиваться снова лицом к Латинской Америке.
Александр Гостев в рубрике «Панорама» рассказал о Колумбии и ее месте в большой политической интриге. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.